Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях Татьяна Викторовна Краснова, Евгений Владимирович Сарапулов, психолог, автор книги «Любовь пришла победить». И, ну, про Татьяну Викторовну чуть позже, потому что она здесь не в своей непосредственной профессиональной ипостаси, а по совершенно конкретному поводу, как эксперт в нашей передаче. Передача о прощении, потому что завтра, 9 марта, прощенное воскресенье у русских православных. Прощенное воскресенье предваряет Великий пост. По обычаю, где-то там часа в 4, в 5 вечера служат вечернюю с чином прощения. Ну, в некоторых храмах присоединяют к литургии, потому что там по деревням разные обстоятельства. Вот. Но главное обстоятельство одно, что готовиться к Пасхе, начинаем с прощения. Ну, и Пасху, собственно, получаем прощение. Обычно говорят, что вот древние монахи, они, уходя в пустыню на 40 дней до Пасхи, не слишком были уверены, что вернутся, поэтому они друг у друга просили прощения, как солдат, который уходит в бой. И чин прощения — это очень трогательно, все очень мило, но тогда я спрошу так, наверное, нашего гостя, психолога. Прощение. Что мне кажется сомнительным в самой концепции, или, скажем так, в реализации принципа прощения? Потому что я боюсь, что на бытовом повседневном уровне, ну, я не боюсь, я знаю, что это означает. Вот люди в ссоре друг с другом, наконец, прощенное воскресенье. Ссора, 40 лет ей, может быть, в обед, ну, она уже сидит, она уже как бы часть своего тела. Ну, все-таки прихожане одного храма. Поклонились, ты меня прости, Бог, я тебя прощаю, Бог тебя прощает, и так далее. И расходятся. Причем, может быть, они даже внутренне как бы считают, что простили. Но под прощением подразумевается, что я на тебя больше зла не держу. Как говорил один гоголевский герой нищему, который просил у него подаяния: чего ты сидишь, я же тебя не бью. Вот, у меня на тебя зла нету. До свидания. Разошлись, как в море корабли. По-моему, это называется развод. По-моему, здесь церковь заканчивается. От такого прощения исчезает не... Может быть, православие остается, но человечность исчезает. Нету человеков, потому что они отчуждились друг от друга. Они, ну вот как, способность прощать связывается в Евангелии с способностью развязывать. Это старый еврейский образ. Развязал, отпустил на свободу. На какую? Ты сам по себе, я сам по себе. Если не это адские муки, тогда я не знаю что. И тогда я попрошу Евгения Владимировича Сарапова, как психолога и христианина, разумеется, вот сказать, на ваш взгляд, вот Евангелие, Господь говорит о прощении, и вот такое вот прощение, которое мне кажется наиболее распространенным, или я ошибаюсь? Вот в чем разница? Как прощать, на ваш взгляд, чтобы это не превращалось просто вот... Прощай, любимый город.
На мой взгляд, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На мой взгляд, прощение – это процесс. Прощение – это не в первую очередь чувство, это в первую очередь выбор. Я принимаю решение простить. Но дело в том, что когда мы принимаем решение, а потом сталкиваемся, например, с тем, что человек не меняется, мы-то его простили, мы дали ему шанс, мы его готовы реабилитировать, а он пользуется нашей добротой и продолжает жить так, как хочет. После этого очень трудно продолжать прощать его, то есть находиться в состоянии, когда ты опять готов давать ему шанс. Поэтому, если уж мы захотели кого-то простить, мы должны, приняв решение для себя, принять тот факт, что нам придется в течение какого-то времени преодолевать испытания прощением. Потому что человеку нужно время, чтобы он изменился. Мы его простили, а он думает, простили меня или нет, я не знаю. Может быть, это... Он вообще всех подозревает. Поэтому, чтобы человеку убедиться, что его простили, иногда он смотрит на нас, испытывает даже нас. Ну, это может быть даже иногда в какой-то мере извращением. Но, во всяком случае, прощают все люди, то есть принимают решения. Но довести дело до конца, как это хорошо изобразил в фильме «12-е», недавно вышедшие на экраны, я 3 раза его посмотрел, простить очень тяжело. Попробовать простить хорошо, но довести дело до конца очень редко кому удается. И в одиночку здесь невозможно это сделать, нужно объединить усилия с кем-то. Если тебе кажется, что ты готов прощать всех, ты христианин, ты вместе с Богом, нет, нет, ничего подобного. Найдется человек, которого тебе будет очень трудно простить, и тогда нужна будет помощь. Друзей, детей, я не знаю, кто-то нужен. Вот так в церкви, если вы кем-то обижены очень сильно, найдите людей, которые будут вас поддерживать в этом процессе прощения. Ободрять, вдохновлять, может быть, критиковать, что, мол, как-то ты не так прощаешь, как-то не полностью. Примерно вот так.
Говорил Евгений Сарапулов. Я позволю себе прибегнуть к реалиям из повседневной бытовой русской жизни. Ну, какие реалии? Вот была такая часть СССР, Украина. Вот Украина перестала быть частью СССР и стала независимой страной. По моим наблюдениям, очень многие русские люди чрезвычайно на Украину в этом смысле обижены. Мы же так хорошо жили. Что вам не сиделось? Куда вы, друзья мои? Вам же без нас будет плохо. И в результате, ну, в общем, как бы простили. Как бы, потому что особенно прощения никто и не спрашивал. Но здесь возникает один очень маленький, но существенный для совести вопрос. Граждане России, дети, граждане России имеют право на бесплатные операции. Ну, сложные операции. Операции на мозге, проблемы с раком крови, много чего бывает. А вот жители бывших русских колоний, среднеазиатских, украинской, Белоруссии, в Прибалтике к нам не поедет за этим делом. А вот жители бывших русских колоний, которые не очень хорошо живут, они едут в Россию за такими операциями, потому что в России с них деньги возьмут, но все-таки не столько, как я понимаю, как в Европе. И они приезжают, они не имеют права получать тогда деньги от правительства России на эти операции. У них нету страхового полиса. И вот, собственно, Татьяна Викторовна Краснова, которая здесь присутствует, насколько я знаю, она периодически вот для таких детей, ну, для их родителей, естественно, устраивает, ну, пускает шапку по кругу, поднимает на уши московскую интеллигенцию, которая, ну, я не знаю, как это вы скажите, Татьяна Викторовна, но я бы сказал, кряхтя и позвякивая, значит, выдает деньги, деньги большие. Вот приехал мальчик из города Киев, вот, у него нужно, значит, дооперировать опухоль мозга в Бурденко, 150 тысяч. И вот я себе пытаюсь представить психологию человека, который отказывает. Потому что ведь, Татьяна Викторовна, у вас на одного, кто согласился, наверняка приходится тысячи, которые прочли ваше объявление в интернете, и отказались. Я не знаю, говорят ли они вам об отказе или нет. Но я думаю, я плохой человек, я понимаю их логику. Ну чего мы будем этих украинцев, пускай они сами разбираются-то. И мне кажется, что вот здесь мы подходим к тому, что простить означает иногда не просто простить, а вытащить наличные на бочку и дать, да, с Киева, да, украинец, да, терпыр, 8 дыр. А все-таки давай-ка заплатим за операцию. Вам случалось, вот, собирая деньги, сталкиваться с отказами?
Случалось. Знаете, я вам так скажу. Интернет – вещь особая. Люди беседуют с вами анонимно, вы их не видите. И они могут вам сказать то, что они, может быть, не сказали бы в реальной жизни, они удержались бы. Да, довольно часто бывает, я получаю комментарии на свой, вот, на свою просьбу, на свое объявление, где мне говорят, что я буду помогать только русским. А причем мальчик с Украины – это ведь не худший вариант. У нас был мальчик из Армении. И вот тут я получила, ну, вы знаете, прямо по полной форме. То есть и понаехали тут, и продуху от вас нет, и как бы вот... Вы знаете, я вам так скажу, мне кажется, что эти проблемы стираются, как только вы смотрите на живого человека. Вот. Да, люди отказывают, часто говорят, что вот они теперь такие самостоятельные, пускай они сами разбираются, пускай как хотят, так и воюют. Достаточно посмотреть на фотографию ребенка. И большинство людей, вот из тех очень многих людей, эти 150 тысяч, которые мы набрали по копейке. К нам очень редко бывает, что приходят богатые люди. Это случается нечасто. Приходят люди, как правило, ну, пенсионеры, учителя, коллеги мои, вот, преподаватели и так далее. Люди из очень большого числа людей, которые к нам пришли, вот я прочла, наверное, ну, может быть, десяток неприятных комментариев, которые я, комментариев к своему вот объявлению, которые я удалила. Вот, ну, чтобы просто не поощрять. Вы знаете, если вы позволите, я вам кратенько расскажу вот историю, которая, мне кажется, очень...
Да, Татьяна Ильич, да. Давайте сейчас прервемся. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что они слушают «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Татьяна Краснова, Евгений Сарапулов. Мы говорим о прощении. Я позволил себе поставить вопрос о том, что прощение – это не просто отпустить человека, а это что-то ему дать. Продолжает Татьяна Викторовна.
Я расскажу кратенько замечательную историю, которая со мной недавно случилась, даже не по делам милосердия. В автобусе, в котором я ехала на работу, стало плохо человеку. Не просто человеку, а гастарбайтеру. Он выглядел совершенно как такой обычный стандартный гастарбайтер. Он просто на меня упал, у него было плохо с сердцем. Первая реакция в автобусе, которую я услышала. Продыху нет, понаехали. Невозможно, в конце концов, да сколько же вас развелось. Мне было достаточно немножко прикрикнуть, сказать, как вам не стыдно. Ну-ка, прекратите немедленно. На вас сверху Бог смотрит, им противно на вас смотреть. Вы себе не поверите. То есть, что было после этого? Мы доехали до метро. Те тетки, которые орали на меня по поводу того, что понаехали и продыху нет, помогли мне дотащить гастарбайтера до пункта медицинского в метро. Больше того, я торопилась на работу. Они мне сказали, поезжайте, мы дождемся скорую. Они взяли у меня телефон. Я доехала до Арбатской, мне позвонили по мобильному и сказали, Татьяна Викторовна, его забрали в такую-то больницу, у него правда инфаркт, вы не волнуйтесь. То есть, вы понимаете, вот для меня это было чрезвычайно ценное переживание, потому что достаточно человека чуть-чуть подтолкнуть и дать ему маленький вариант понять, как можно себя повести по-человечески. И я вас уверяю, он себя просто вот с удовольствием поведет по-человечески.
Говорила Татьяна Краснова. Я напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 8-800-200-22-12. Итак, прощение как что-то дать. Почему я думаю, что если с христианской точки зрения, то именно вот это? Потому что, ну, вот когда мы открываем Нагорную проповедь, собственно, сама суть Евангелия, чем проповедь Спасителя отличается от проповеди Иоанна Крестителя, который говорит о покаянии, который говорит о возмездии, о суде. А вот смотрите-ка, неделя посвящается Великому суду, а потом все-таки неделя прощения, вот в православной традиции. Так вот Евгений Владимирович на меня смотрит чуть скептически, я чувствую, как представитель другой традиции. А все-таки... Евгений Владимирович, вот вы понимаете, вот я понимаю как. Вот Господь заканчивает молитву «Отче наш» словами «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим». Но ведь что значит «Оставь нам наши долги»? Как я понимаю, дай нам Христа. Это не просто вот «Ты сам по себе там на облаках, мы сами по себе». Это молитва о том, чтобы мы были освобождены, потому что, собственно, спасение не в том, что мне простились грехи. Ну, что мне от прощения грехов? Ни холодно, ни горячо. Я новые сделаю, в конце концов. А спасение в том, что пришел Христос. Пришел Бог в нашу жизнь. А мог бы не прийти. Значит, не просто простить и сказать, что ты мне ничего не должен, а дать себя. Ну, мы не можем дать другому человеку себя, вот как Бог дает нам себя в Христе. Но там хотя бы мани-мани, наличные. На ваш взгляд, тогда вот это в прощении. Потому что, вот видите, вы говорили, что надо дать человеку шанс до конца, как бы вот пройти путь покаяния. А я скажу по Остапу Бендеру, не учите меня жить, лучше помогите материально. Простил человека, помоги ему материально. Вот есть этому место в вашей концепции прощения?
Я думаю, действительно, в этом заключена и духовная, и чисто человеческая истина. Духовная в том, что если Бог прощает, Он не оставляет человека с его вот этим избавлением от бремени, вины, чувств, каких-то переживаний ненужных. Он на это место ему дает что-то доброе, чтобы человек прощенный начал жить уже как человек, облеченный силой приносить добро в этом мире. И когда я кого-то прощаю, я сейчас даже для себя урок интересный извлек. Если я человека прощаю, нельзя его просто оставлять вот таким свободным. Потому что ему...
Евгений Владимирович, вы на радио «Свобода».
Ему после этого нужно что-то обязательно дать, чтобы он не просто почувствовал себя хорошо, свободно. Дальше ведь ему нужно как-то распоряжаться этим новым состоянием прощения. И просто так распорядиться будет нельзя. Надо либо помочь человеку направить его, вот эти добрые намерения, которые у него появляются, чувства, мысли, наделить его чем-то материальным, там, дать денег, сказать, вот тебе 100 рублей, есть у тебя деньги? Нет вообще, на тебе 100 рублей, на 50 сам поешь, а на 50 накорми такого же, как ты. Прости его, вот, кто тебя обидел, и тоже что-то ему дай. То есть прощение, оно в духовном плане со стороны Бога всегда подкрепляется чем-то. Чтобы мы почувствовали, как люди, чисто по-человечески, что это действительно нечто не просто связанное с каким-то духовным правильным состоянием, а что-то ощутимое. Так же, как если... Вот я, например, муж, если я прощаю свою жену, нельзя просто так ее прощать. То есть я ее простил, и нужно поцеловать, обнять там, и целый процесс ей предложить, чтобы вот можешь получить это, еще вот это. Потому что я тебя простил, и теперь у нас все по-новому. А когда я говорю, ну ладно, я тебя прощаю, а сам про себя думаю, вот цени это, вот это все, что, на что ты должна быть готова. Но если человек готов прощать, он должен прощать до конца.
Говорил Евгений Сарапулов, у нас звонок из Москвы, Дмитрий. Добрый день, прошу вас. Дмитрий?
Как что? И я читал у Григория Богослова о самом себе, что он очень долго был обижен на Василия Великого, потому что когда он не имел сана, а Василий был епископом, он требовал, чтобы он на границе был хор-епископом и защищал спорную территорию. Да? И вот мне кажется, это очень похоже на обиду Украины на Россию, что мы ее использовали как окраину, форпост, да, такого младшего брата. Но я все-таки надеюсь на примирение.
Спасибо, Дмитрий. В порядке исторической справки хор-епископ – это епископ деревенский от греческого слова, которое обозначает деревню, когда христианство из городов стало постепенно расходиться уже по деревням, появились такие вот епископы, как нынешние благочинные. Замечательный пример. Но только меня смущает одно, и в речах Дмитрия, и в речах Евгения Владимировича. Ваша концепция прощения исходит из того, что вы как бы боги по отношению к тому, кого прощаете. Вы выше. Вот на тебе 100 рублей, поделись там с кем-то еще. Я бы, вот хорошо, я не ваша жена, Евгений Владимирович, я бы вас треснул сковородкой, если бы меня целовали исключительно в порядке вот того, что прощаю. Это, Татьяна Викторовна, вы же еще и жена. По-моему, простить, ну вот если Христос – это знак Божьего прощения, в том смысле, что вот Он там с небес спустил к нам парашютиста, ну я не знаю. Вот если чем-то Христос велик, то это тем, что он не больше людей, он абсолютно равен любому из нас. И вот это некоторое тождество даже с человеком. То есть вот так простить, что ну, на равных простить.
Татьяна Мне кажется, Викторовна. Что, знаете, по-моему, это не может быть односторонним актом с вашей стороны по отношению ко мне. Вообще, мне кажется, что о прощении можно говорить тогда, когда началось заново нарушенное взаимодействие. Это очень тяжелая и трудная вещь, потому что если вы прощаете, как вам сказать, это ваше добровольное действие, но вопрос еще в том, может ли принять ваше прощение тот человек, который на другом конце. Если началась обида какая-то, вот, так сказать, что-то такое между вами нехорошее, оно может быть закончено, если вы взаимно друг другу пойдете навстречу. И как бы вот действительно простить нас сверху, наверное, может только Бог.
Говорила Татьяна Краснова, на звонок из Москвы. Галина, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, меня немножко обидело вот такое выражение, как... бывшие колонии, Украина, Белоруссия, бывшие колонии.
Колонии. Вы хотите это... сказать, что они настоящие колонии?
Что?
Настоящие колонии вам хочется?
Нет, мне хочется просто сказать, что колонии – это там, где население живет хуже, чем в основном, в метрополии. У
нет,
нас, наоборот,
нет, Галин,
народ жил хуже, чем...
Галин, даю справку. Колония – это там, где население порабощено. А как живут поработители – это уже их личное дело. И в этом смысле, да, это старый аргумент, что Российская империя отлична от британской, но если мы вспомним Киплинга, Вот Татьяна Викторовна преподает английскую литературу в университете, она не даст мне соврать, у Киплинга бремя белого человека. Французы в Алжире страшно мучились, как и русские в Чечне, потому что, ну, а сколько гибло белых европейцев в Африке, бельгийцев и так далее. Так что нет. Вот видите, вот опять, вот эта точка зрения старшего брата на младшего. А ведь неделя-то уже о блудном сыне прошла. Пора бы понять, что нет перед Богом старших и младших. Прошу прощения, Галина, я больше не буду вас перебивать. Договаривайте.
Ну, дело в том, что само по себе прощение, конечно, это очень благодатное такое явление в православии и в вере. Потому что оно, конечно, снимает и с виновного, и с страждущего какие-то тяготы. Да, это благодать Господня, прощение.
Спасибо, Галина. Еще разочек все-таки о прощении. Евгений Владимирович, а вот у вас, извините, у протестантов, я так беру вас как представителей огромной многомиллионной традиции, вот у среднего православного человека представление такое, что поскольку у протестантов нет покаяния, то у них прощения тоже нет. Стоит эта проблема перед людьми, которые убеждены, что от крещения освобождены от грехов. Прощение бывает нужно, не только в отношении жены. Откуда бывает тогда потребность прощения, если протестант не грешит?
Несомненно, я не отношусь к той категории людей, которые считают, что, поверив однажды в Бога, приняв святое водное крещение, человек полностью свободен, и теперь нет проблем. Проблемы как раз начинаются после того, когда он почувствовал новое состояние, потому что прощение – это ответственность. И эта ответственность налагается на того человека, которого простили. На мне ответственность простить, я прощаю. Но когда я простил, бремя ответственности возлагается на того, кто прощен, потому что ему дан шанс, и все мы каждый день нуждаемся в прощении. Если посмотреть чуть-чуть глубже внутрь себя, каждый день у нас возникают мысли, мы кому-то завидуем, о ком-то думаем как-то не так. Сегодня не все мужчины. Я, кстати говоря, надо было дома убраться самому, жена убиралась в большей части. Прости меня, Света, если ты меня слушаешь.
Все, Евгений Владимирович, молчите, согрешили перед женой. 8 марта, ну как не стыдно. Друзья, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», радио «Свобода». Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве канцлер ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным. Сегодня также пройдет ее встреча с новоизбранным главой государства Дмитрием Медведевым. МВД Ингушетии опровергла информацию о вводе в Назрань большого количества войск и бронетехники. Дополнительные наряды милиции выставлены по случаю праздника только в местах большого скопления людей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. В субботу в Назрань оппозиция запланировала провести так называемый 5-й чрезвычайный съезд ингушского народа. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал грубейшей провокацией решение Москвы о снятии ограничений на связи с Абхазией. Против снятия санкций с непризнанной республики выступила и Украина. Такой шаг может стать причиной возникновения дополнительных угроз, говорится в заявлении украинского МИДа. В Петербурге у здания прокуратуры продолжается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сегодня в пикете у здания городской прокуратуры собираются участвовать только женщины. Они будут держать в руках плакаты «Верните нам 8 марта», вернув Максима Резника. Дело об убийстве начальника УБОП Северной Осетии Марка Мицаева передано в Следственный комитет при прокуратуре России. Подполковник милиции Марк Мицаев был застрелен в пятницу вечером в центре Владикавказа. В дагестанском городе Хасавюрт в пятницу было совершено нападение на служителя городской мечети. С многочисленными ранениями он госпитализирован. Арестованный в Таиланде российский предприниматель Виктор Бут переведен в тюрьму. Суд продлил на 12 дней срок его содержания под стражей. Виктор Бут, которого разыскивал Интерпол, был арестован по ордеру тайского суда 6 марта. Его выдачи добиваются США. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Татьяна Краснова, Евгений Сараполов, психолог, филолог, специалист по благотворительности, если можно так сказать, Татьяна Викторовна. Но вы знаете, вот Евгений Владимирович прекрасно говорил о том, как давать прощение. А я все-таки скажу, у вас уже мелькнул, Евгений Владимирович, насчет того, что принять все-таки прощение. И я боюсь, вот этот украинский мальчик, его мать, вот они приехали, они взяли деньги. Я знаю, что есть огромное количество людей в России, которые умрут, но не попросят. И вот я думаю, что когда мы говорим об опасности смерти в каком-то непримиренном состоянии, это не просто вот не простить, а иногда это не желать получить прощение, не желать получить помощь. Это какая-то озлобленность. Есть такое?
Есть, конечно, есть. Вы знаете, я бы так сказала, что вот с этим вот, с помощью таким людям в такой ситуации, на самом деле, мне кажется, что очень важно сделать человеку операцию, очень важно помочь физически продлить существование, сделать существование как можно лучше и как можно более комфортным. Но есть вещь, которая на самом деле еще важнее – не оставить человека одного, не бросить, потому что мы сейчас приучены жизнью, что никто не обращает на нас внимания, и мы бежим каждый по своей дорожке, и очень редко вот... Очень важно не оставить человека одного и не дать ему почувствовать, что он никому не нужен и всем безразличен, и все повернуты к нему, как говорится, вот каждый занят своим. Фактически для нас, вот мы собираемся вместе, мы собираем для этих людей какие-то деньги, мы продолжаем заниматься ими после того, как эта операция произошла. Вот сегодня я говорила с этой мамой долго. Мама рассказывала мне, как мальчик. Я утешала маму и говорила, что это все не страшно, вот будет лучше, не волнуйтесь, все обязательно устроится. Человек не чувствует себя... Москва огромный, большой, страшный город для этих людей. Вот очень важно на самом деле... Да, часто бывает трудно попросить о помощи, очень трудно. Вы знаете, я до сих пор сама сталкиваюсь с большой проблемой, когда мне нужно позвонить кому-то и попросить. Это очень тяжело. Это вот...
Если не для себя.
Конечно, не для себя, естественно.
А чего ж тут тогда тяжелого?
Знаете, не знаю, ломать себя приходится каждый раз. Приходится себя ломать и говорить, да, я же не для себя, я же вот, мне же... С большим трудом это дается, на самом деле. Но я считаю, что это... Надо, понимаете, мне кажется, вот что. Мне кажется, что общаться с Богом мы можем в конечном... Банальная идея. Общаться с Богом мы можем только через людей. И как попросить, как помочь Богу, и как сделать так, чтобы Бог вам помог, это возможно только общаясь с человеком. То есть попросить о помощи, на самом деле, это тоже, в общем, какой-то такой акт. Понимаете? Ну вот борьбы с собой, в частности, например.
Борьбы с собой, а может быть, акт прощения, потому что я прощаю человека. Ну так кто? Ну кто дает деньги, у которых они есть? Откуда деньги у человека? Нажил нечестным путем. Чего я у него буду простить? Значит, если я прошу, то я прощаю честный, там нечестный.
Где-то так, да, совершенно верно.
Кошмар, Господи, прости нас грешных. И у нас звонок из Москвы, Елена. Добрый день. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Знаете, сначала хотела бы все-таки небольшую реплику, если позволить, а потом уже вопрос по теме. Вот все-таки слово «колонизация» звучит, конечно, странно, особенно в отношении Украины. Вот, и в том именно контексте, в котором вы его употребили, порабощение, угнетение. Вот, знаете, у меня много родственников на Украине, в свое время там часто бывало, и никакого угнетения, порабощения что-то не видела. Да и что касается верхов наших, тоже ведь известно, откуда Брежнев, Хрущев, так что какое же порабощение, вот, и даже унижение, если наши партийные руководители были выходцы с Украины. Но это реплика, а позвольте вот по теме вопрос, очень такой житейский, конкретный, потому что меня заинтересовало, вот как вы поставили именно эту тему, в какую плоскость, так сказать, тему прощения. Вот у меня приятельница, случайно, благодаря детям. Вот. Я не могу сказать, что очень уж мне симпатичный, близкий человек, но где-то около года назад она сделала довольно некрасивую вещь в отношении меня, так отчасти предательскую. Вот, и я решила, что это, так сказать, конец нашим отношениям, и слава Богу, вот, потому что все-таки общего у нас очень мало. Но она всячески порывается со мной продолжать отношения. И вот я предчувствую, что она человек верующий, если завтра она со мной, скажем, столкнется где-то, а может даже и позвонит, и будет просить прощения. Вот, а как мне поступить? То есть, вот если так, как вы говорите, простить, это значит дать. Это значит, я должна принять дальнейшие контакты с ней. А мне этого не хочется, хотя я на нее совершенно уже, как говорится, не зла, и все давно простила, и ради Бога. Но вот как быть, если человек попросит прощения?
А, Елена... В общем, вы православный человек, я православный человек, пускай нас рассуживает протестант. Евгений Владимирович, какой бы вы совет дали?
Я считаю, что прощать всегда нужно, особенно если человек просит прощения. Но если мы прощаем, это не значит, что у нас будет все так, как раньше, и должно быть даже еще лучше. Потому что человек... по сути своей, всегда несет в себе несовершенство, и ваша знакомая, она, возможно, никогда в жизни не научится с вами полноценно общаться так, чтобы игра была и в одни, и в другие ворота. Она, возможно, склонна пользоваться чужой добротой, поэтому вы должны просто поставить для нее условия. Да, я готова с вами буду общаться, но там раз в месяц по телефону 15 минут поговорить. То есть человеку всегда нужно оставлять шанс. И когда мы прощаем, мы просто говорим ему, что мы его не вычеркиваем из своей жизни, потому что Бог его не вычеркивает. Это первое. А второе, мы его прощаем, потому что мы не знаем, как эта связь с этим человеком, пересечение наших жизненных путей, отразится на будущей жизни. Если перекресток происходит, значит, это имеет значение для будущего. И прощение нужно сегодня, чтобы в будущем, как кто-то сказал, тот, кто не прощает, он сжигает мосты, которые однажды ему самому и понадобятся. И человек, который не прощает, он однажды может испытать одиночество. Поэтому кто знает, как вы с этой женщиной еще пересечетесь, или через ее детей, племянников, все эти взаимосвязи, они сложны, но они, земля круглая, все пересекается. Так что вкладывайте сегодня, и не смущайтесь от того, что если вы простите, значит, все так же останется. Нет. Так не должно остаться. Если она пользуется вашей добротой, даже иногда прощая, нужно человека наказать. Это мое убеждение глубокое. Прощение всегда связано, не то чтобы всегда, очень часто оно связано с наказанием. Наказание – это ограничение человека или причинение ему боли в моральном смысле.
Евгений, потому что человек должен учиться. Давайте меняться. Вы пойдете в православные священники, а я куда-нибудь там в протестантские психологи, потому что вы сейчас заявляете совершенно как православное духовенство, что такое прощение, человек пришел на исповедь, его Господь, ну, через священника прощает, после чего положено, что наказание, по-гречески «пятимья». Вот за что... Вот есть украинское православие. Там епитимья существует. У них это дурное иезуитское влияние 17 века. В разных формах, но существует. А есть русское православие. Нету в России епитимьи. По-моему, уже лет 300 как нету. Вообще, как жанра. Иногда появляется отдельный священник, который из книжек вычитал, что должно быть такое. И он начинает это практиковать. Но, к счастью, в целом, насколько я знаю, вот жизнь русских православных приходов, ну, нету такого, ну, и так люди тяжело живут, ну, простил Господь, ну, какой там еще три раза прочти «Отче наш». Простил, все, бежим вперед, руки в ноги, жить пора. Потом, ежели по-православному, по-евангельски, вот на литургии о чем благодарим Бога? Что ты даровал нам твое будущее царство. Я понимаю, с точки зрения атеиста это шизуха, потому что я благодарю Бога за то, что он возвел нас на небо и даровал нам будущую жизнь. Не дарует, а даровал. Вот сейчас мы на небе. Но тем не менее, вот поэтому я с вами не соглашусь, потому что я прощаю не потому, что там в перспективе, а потому что здесь и сейчас с этим знакомым мы уже вечно живем. это и есть, мне кажется, благовестие. Прощайте, потому что я пришел, значит, все, кончилось временное, началось вечное. Какие тут могут быть наказания? Дать ему что-нибудь, там, не пятимью давать, а там коробку конфет, еще чего-нибудь. Нет, не пойдет, Евгений Владимирович.
Нет, конечно, не всегда наказывать, но есть люди, которые никогда не научатся ценить добро, а добро они должны ценить, их нужно учить ценить добро. Есть люди, которых невозможно научить правильно ценить прощение, если, прощая, они говорят, ну, добрые люди, они всегда простят, нет проблем, мы опять сделаем плохо, они опять, мы попросим прощения, они опять простят. Таких людей нужно учить, потому что мы живем в обществе, и в этом обществе, если мы не будем вот так категорично иногда выступать, Бог когда-то простил Давида, тот взял, посчитал израильское население, и Давид говорит, ой, прости меня, Господи, а Бог ему говорит, ну, я тебя прощаю, но вот тебе три наказания, выбирай одно из них. Потому что нужно было Давиду извлечь урок другим путем, он бы не извлек этот урок.
Ой, 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 это было до Христа, во-первых, во-вторых, это было в Израиле. Во-вторых. А в-третьих, Евгений Владимирович, я понимаю, что вы не то имеете в виду, но вот эти вот слова, что надо учить, дураков надо учить, сволочей надо учить, вот десятилетиями звучат в России, как какой-то такой вот гуд, что нужно учить. И под эти разговоры идет какая-то пытка друг друга поучениями, нотациями. Татьяна Викторовна, я не знаю, бывает, что дают деньги и начинают учить?
О, да. О, да. Вы знаете, к сожалению, это бывает, и больше того, довольно много бывает. И вот, например, не так давно я столкнулась с такой ситуацией, что чудесная женщина, которая очень хотела мне помочь и тоже дала денег, я удерживаю ее всеми силами от того, чтобы она пошла в больницу учить мам, как им воспринять то, что у них умирает ребенок. А потому что не все мамы, как вы понимаете, правильно оценивают ситуацию, когда у них умирает 5-летний ребенок, и многие из них ожесточаются и озлобляются. А этого вот делать никак нельзя, понимаете? И поэтому нужно пойти и научить их, как правильно, так сказать, себя вести в этой ситуации.
Это она так говорит.
Ну да, естественно, на всякий случай. Понимаете, вот это довольно страшно, потому что, вы понимаете, мамы-то ведь разные бывают. Некоторые, глядя в пол, выслушают. А бывает так, что и, в общем, да, можно, так сказать, вот, люди находятся в очень тяжелом положении. Да, действительно, к сожалению, бывает так, что такая вот ситуация, пытаются научить, да, к сожалению.
Ой, я просто боюсь, что вот дать в порядке прощения и еще к этому прибавить поучение, не будет ли это бессердечно, Евгений Владимирович?
Мы живем в мире, где все не идеально, где при всех благих намерениях, при самых честных стремлениях невозможно выполнить все хорошо. И поэтому родители вынуждены, прощая своих детей, когда ребенок палец в рот один раз, второй раз, третий, ему говоришь, я помню, ну что делать? Ты уже сколько раз слышала? Много. И потом я говорю, простите.
Евгений Владимирович, я прошу прощения, вы опять возвращаетесь к модели «я верхний, ты, значит, внизу, я тебя прощаю».
Это закон жизни, все
иерархично. Нет, извините, у меня тоже двое детей. Им
у меня
четверо. Прекрасно. Но мои дети, им больше есть за что меня прощать, чем мне их, потому что я перед ними больше согрешил. Ну и что? Я хочу, чтобы мои дети меня прощали, при этом еще мне какие-то нотации и пятимьи накладывали. Не хочу.
Я хочу, чтобы меня мои дети учились учить, потому что они настолько уникальны, что их влияние на меня как близких, родных людей, я даже как отец учу их меня не только прощать, но и когда они меня прощают, есть за что, чтобы они сказали мне что-то. Папа, детки, как вы хотите, чтобы я поступал? Я хочу, чтобы они меня учили.
А сколько у вас старшего?
10 лет.
А, моему 30. У нас звонок из Москвы, Людмила Ивановна. Добрый день, прошу вас.
Да, добрый день всем присутствующим. С праздником, то есть не с праздником, а с днем весны, с приходом весны. Вот. Я знаю, что вы рассуждали о 8 марта, и все, я не хочу внедряться ни в политику, никуда. Но я так же, как и Яков Гаврилович, ахла-ахла, когда Владимир сказал о таком прощении. Дело в том, что действительно у нас вот я хочу сказать только о большом глобальном прощении. Россия, как и империя, большая и маленькая, сейчас совсем маленькая. Вот она всегда все народы, которые на нее нападали, государства, она всегда всех прощала. Мы любим французов, немцев, ну, немножко уважаем там поляков. А потом распустились от нас детишки все в разные стороны, стали какими-то нам врагами, хотя все взрослись. И все требуют почему-то от России, только у меня будет еще вторая маленькая ремарка, и все требуют покаяния от России, которая их взрастила. Ну, нельзя же так на одну страну во всем земном шаре так нападать со всех сторон. Это одно. И второе. У вас была раньше заставка одна музыкальная. Мы к ней так привыкли с племянницей. Всегда вас слушаем. И сейчас по-новому привыкаем к расписанию. Вот. А теперь у вас вторая заставка. Она непривычная. Она даже как-то к вашей программе, я боюсь, может, вы, правда, объясните потом. Она же вроде какая-то не христианская. У нас органов не было никогда в церквях и храмах. Вот такие мои рассуждения. Понятно. Но очень много Россия терпит и всем прощает.
Понятно, Людмила Ивановна. Значит, справка. В православной церкви, собственно, органы и появились. И первые органы в Византии. И именно они, в числе прочего, привели в восторг послов князя Владимира, которые приходили, участвовали там в приемах, которые были наполовину литургическими актами, такими обставленными как богослужения. Вот, а потом уже к католикам переехали органы. Заставочка к этой передаче – это музыка покойного протестанта, извините, Иоганна Себастьяна Баха на «Отче наш». Может быть, переделаем из органа на что-то более православное, какой-нибудь свиристель. Что до колоний, то извините. Вот в XVI-XVII веках, когда русские экспедиции доходили до Кавказа, до Сибири и так далее, и встречали новые народы. Вот вы рассуждаете так, как будто бы Россия их рожала. Но вообще-то они там жили спокон веку. И якуты, и ненцы, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, как называло их наше правительство в XVI-XVII веках? Немирные инородцы. Немирные, потому что они не заключали с Россией мира. Как это так может быть? А вот так вот. Я думаю, что не случайно эта тема вдруг всплыла, потому что существование другого человека, а существование другой страны – это только аллегория, воспринимается, к сожалению, нами само по себе, если мы в греховном одержимом состоянии, помраченном, как угроза. Вот он со мной мира не заключил, значит, он не мирный. Он не вошел в состав моей жизни. Так чего я буду этому украинцу там, или киргизу сбрасываться? Пускай уезжает, и все, у нас своих проблем более чем достаточно. А извините, пожалуйста, Украина – это была житница. Сколько их кормили, когда погибли миллионы украинцев в 1933-м? Куда хлебушек делся? Кто его сгноил? Так что, друзья мои, давайте вот простим тех, кто ушел, и поймем, почему. Потому что как пришли, так и ушли. И я боюсь, опять же, что вот это проецируется в семейную жизнь. Татьяна Викторовна, можно я так поставлю вопрос? Вообще у советских людей, у русских советских людей был большой опыт взаимопомощи, абсолютно атеистический, называлась «черная касса». Скидывались, как страховка. Сегодня скидываемся по пятерке, а потом у кого-нибудь свадьба или, наоборот, похороны выдаем из черной кассы. Чем это отличается от христианской помощи?
Чем отличается от христианской помощи?
Мотивация.
Вы знаете, да, наверное, мотивации. Мне кажется, отличается вот чем. Мне кажется, что христианин воспринимает... Знаете, я сталкиваюсь часто вот с какой идеей. Помогать нужно своим, помогать нужно ближнему кругу, помогать нужно тем, кто рядом с вами. Мне кажется, что этот вопрос поставлен очень верно. Действительно, помогать нужно своим и тем, кто рядом с вами. Вопрос только в том, насколько широк ваш ближний круг. Фактически, вы себя от ближнего, если вы христианин, отделить не можете. Вы с ним одно и то же. И ваши грехи, понимаете, это его грехи и наоборот. И поэтому, когда вы прощаете его, вы прощаете себя. И когда вы помогаете ему, вы помогаете себе. И фактически разницы между вами и им уже, в общем, нет и быть не должно и не может. Вот, по-моему, в этом разница.
Татьяна Викторовна, маленький технический вопрос. Вот вы создали в интернете, в живом журнале, ну, вы поддерживаете там свой сектор живого журнала, где, собственно, и появляются вот эти вот сообщения. Есть какой-то отдельный сайт или нет?
Есть отдельный сайт, называется он «Конвертик для Бога».
Это так слитно, прямо латиницей?
Латинское «г», нижнее подчеркивание, envelope, конвертик для Бога. А название возникло вот из-за чего. Нам кто-то рассказал историю, сейчас уже не помню кто, о стареньком священнике, который ежемесячно откладывал немножко в конвертик для нищих. Называл его конвертик для Бога. И вот когда мы собираем деньги буквально в конверт бумажный, я на этом конвертике пишу все время адрес Богу. И люди складывают, я пишу имена людей на этом конвертике, а потом мы отдаем конвертик маме ребеночка, на которого мы собирали. И вы знаете, маму на стену вешают в больнице. Просто вот этот конвертик с именами людей, которые для них вот совершенно чужие, тем не менее пришли и помогли.
Говорила Татьяна Краснова, на звонок из Москвы. Николай, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Значит, вы говорите ближним помогать. Но вот Бог сказал, что он, я говорю, не меч принес, вернее, не мир, а меч, и домашние станут врагами твоими. Вот ближний круг как раз мы не любим. Когда приехал, значит, вот опять же, украинский этот президент и там остальные, то мы в этот день простили 12 миллиардов, не то Ирану, не то Ираку, не помню уже. Вот. И точно так же с Украины требовали все до копейки по завышенной цене, предлагая подложные документы, что это не туркменский газ, а наш газ, и в 3 раза дороже платить. Я хочу сказать, когда вот значит, в Югославии, в Косово, когда отправляли помощь, вся Россия собирала эту помощь, значит, все несли якобы сербам, но ее отвезли в Косово и отдали албанцам. Так что у нас интересно идет помощь. А вот насчет прощения и насчет обучения. А вот сейчас мы отключаем газ по Беларуси, то Украине, то взрываем ЛЭП в Грузию туда, то там трубопроводы в Грузию рвем, чтобы... И как раз это в мороз, в Рождество или вот в такие праздники. А фактически, как вы считаете, мы потом сами учимся, нам же потом дают по мордасам, как сейчас вот не заплатили и не заплатят за газ, и мы возобновили туда, потому что вышло. Мы все-таки, наверное, сами учимся, а не других учим. Спасибо.
Спасибо, Николай. Масса нового я узнал. Евгений Владимирович, опять же, если мы принимаем, что отношения стран, государств, это всего-навсего символы. Почему это нас волнует? Это модели того, как люди ведут друг с другом. Я тебя прощаю, но я тебя учу, я тебе газик-то прикрою. Вот опять я возвращаюсь, потому что вот запало мне на сердце, что простить и при этом еще начать учить, от того ли... Ну вот Господь, Он нас простил. На кресте ведь простил-то. Вот. На кресте простил тех, кто распял. И у него даже и сил, наверное, не было, чтобы еще что-то там сказать, типа там «Отцы, не распинайте никого». Простил и умер. Все. И мне кажется, что вам не кажется, что вот такое вот прощение, вот когда вот простил, умер, получай ты мое вот там хитон нетканый, сандалии, все, простил, умер, меня нет, все моя твоя суть. Может быть, это все-таки более по-христиански.
Ну, можно предполагать, например, такие интересные гипотезы. Он нас простил, но потом послал Духа Святого, который стал учить нас. Потому что это слишком настолько необычно новое состояние. Вот детям, которым Татьяна Викторовна помогает набирать эти суммы денег для операции, они тоже до конца не осознают, насколько это значимо в их жизни. Они что-то осознают, конечно, но очень важно, чтобы человек правильно понял, что такое добро. Потому что когда он правильно поймет, но для этого мне, тому, кто, если я прощаю, должен понимать, что такое добро. Я, конечно, не сторонник того, чтобы всех тут подряд учить. Надо дал там человеку что-то, простил его, все, оставь его свободным, пусть он там дальше живет, как хочет. Но как-то жизнь учит совершенно другому. Если ты не научишь, другой научит, другой скажет, да, это они деньги на этом зарабатывают, это... и кто-то научит тому, что это все корыстно, это все там эгоистично. Поэтому, если я уже решил делать добро, я должен до человека донести вот по максимуму, не только материально помочь ему деньги собрать, прийти к нему в палату, пообщаться какое-то время. Я ходил в онкологический диспансер и год осуществлял вот такую психологическую помощь, и могу однозначно сказать, что очень важно довести добро до логического завершения, чтобы человек понял на духовном, на душевном уровне, на уровне чувства, разума, на вот каждой клеточкой своей, потому что в мире идет война добра и зла, и в этой войне добро должно побеждать, но если мы учимся делать добро, нам нужно вместе с другими учиться тех и с теми, кому мы это добро делаем.
Говорил Евгений Сарапулов. Последний звонок из Москвы, Борис Васильевич. Кратко, прошу вас.
Кратко. Уважаемый Яков Гаврилович, в этом году 1020 лет крещения Руси вместе с Украиной. Ну, не просто с Украиной, это одна территория. Мы один народ. 300 народностей на данной территории проживает. Россия как мать всех собрала. Она не была колонией. И жалко, что вы прекрасный энциклопедист, теолог, и вдруг вы коснулись вопроса колоний. Каких колоний? Вот известный Зиновьев Александр Александрович, который выехал, «Зияющие высоты» книгу написал, а потом осознал, он написал книгу «Русская трагедия», чтобы люди русские прочитали, что действительно творится. Поэтому надо в эфире, Яков Гаврилович, очень осторожно, да не делать таких сентенций. Вы, наоборот, ссорите всех.
Борис Васильевич, простите меня, дуру грешную. Вот. Ну, что же я могу сделать? Я историк. Ну, 1020 лет назад крестили не Москву. Москвы не было. Крестили Киев. И поэтому заявление, что русская церковь – мать украинской, для историка и для украинцев, насколько я понимаю, звучит как-то довольно странно и не совсем понятно. Я не называл Россию колонией, я говорю империя. Ну, что делать? Ничего стыдного, не Британская империя была, Австрийская. Большие христианские империи, как и Россия была, христианская империя. Ой, подводя промежуточный итог, я боюсь, что все-таки всю передачу... То есть я понимаю Евгения Владимировича, он психолог, он консультирует, он делает дело, на которое меня никогда не хватит. Вот, я рассуждаю как пациент, а не как психолог. Я рассуждаю как человек, который очень боится и болезней, и несчастья, и много всего. И боится, потому что, что делать? И поэтому я действительно думаю, что вот прощение, как искусство, начинается с того, что мы учимся прощать. Но все-таки вот доведя до логического завершения словами Евгения Владимировича, прощение – это все-таки уже принимать прощение. Учиться, ну, вы об этом и говорили, Евгений Владимирович, то есть вот учиться, чтобы дети родные тебя возили мордой об стол и объясняли тебе, что такое жизнь и так далее. И принимать это со смирением, ну, смазав стол предварительно. Вот, мои огромные поклоны Татьяне Викторовне, потому что действительно я боюсь, что не только в Москве, не только в России, в современном мире очень часто добро прагматично, но это прагматичность близорукая, это прагматичность страховочная. Вы слушали «Радио Свобода». У нас в гостях была Татьяна Краснова, Евгений Сарапулов, передача, посвященная прощению. Через несколько минут в программе Виктора Ерофеева будет Вероника Долина. Пойдет речь о вопрос, может ли женщина быть президентом России.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Транзит газа через территорию Украины осуществляется.
Я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов.
Русский язык приравнен к иностранным языкам, хотя на нем разговаривает треть населения.
Данная группировка связана практически со всеми громкими заказными.
На работу не вышли службы по уборке улиц и мусора, работники детсадов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир.